Добрый вечер. Безрат Ашем, мы с вами начинаем второе занятие по книге Месилат Йешарим. В прошлый раз у нас было вступительное занятие. Мы говорили о самом авторе этой книги, о Рабби Моше Хаим Люцату. Мы говорили о нем, о его необыкновенной судьбе, о той жизни, которую он прошел, о том, как много скрыто, уже по крайней мере за одним названием этой книги. Сегодня мы начнем с предисловия автора. Сказал автор так. Книгу эту я написал не для того, чтобы научить людей чему-то неизвестному, а для того, чтобы напомнить им о том, что уже известно и широко распространено. В самых же первых строках, что мы видим? Автор, Рамхаль, написал эту книгу для кого-то. Для кого он ее написал? Уже в этой точке, по-видимому, нам нужно сделать первую маленькую оговорку, вступление. Рамхаль жил около 300 лет назад. В те времена не было понятия нерелигиозные евреи. Все евреи жили еврейской жизнью. Рамхаль написал книгу о том, как быть человеком религиозным. Он адресовал эту книгу жителям Амстердама, раввином этого города он был. И для них он написал эту книгу. Она не адресована вообще людям, которые живут светской жизнью, хотя они тоже могут это слушать. Ничего доказывать не будем. Есть Творец, нет Творец, надо жить, не надо жить. Мы интересуемся одним единственным. Как по-настоящему надо прожить эту еврейскую жизнь? Я недавно услышал интересное слово, я не слышал лет 30. Набожный. Мы все время говорим слово «религиозный», а вдруг всплыло слово, которое очень интересное, набожный. По-видимому, оно для меня, я как-то почувствовал, что в этом есть гораздо больше смысла, чем слово религиозный. Мы так привыкли к этой внешней религии. А он говорит, надо быть набожным. Оказывается, что в религии есть понятие Бога. И не надо этого стесняться. Придется нам говорить напрямую об этом. Это одна из странных мыслей, которую Рамхаль передает нам. Он действительно написал книгу для набожных. Я не буду бояться этого слова. Итак, с чего все начинается? Он обращается к жителям Амстердама, к нам, простым евреям, которые живут еврейской жизнью, и говорит так. Книгу эту я написал не для того, чтобы научить людей чему-то неизвестному, а для того, чтобы только напомнить им о том, что уже известно и широко распространено. Все понятно, ясно. Все, что хочет сделать Рамхаль, он только всего лишь напомнить нам то, что мы и так уже хорошо и прекрасно знаем. Ну, мы уже все знаем. Нам что-то новое можно сказать. Мы же уже в курсе дела. Разбираемся во всем. В основном, в моих словах, можно найти только то, что большинство людей знает и не подвергает никакому сомнению. То есть все уже ясно и понятно. Снова он развивает эту мысль о том, что на самом деле даже истинность того, что он утверждает, не подвергается никакому сомнению. Мы видим уже в этих строчках раскрывается необыкновенное свойство Рамхаля, его скромность. Снова подчеркнем это. Рамхаль один из величайших каббалистов всех времен, которому было запрещено обучать кого-либо каббале, писать книги языком Зоара. И он всю свою мудрость, которая есть о внутренней части Торы, это мудрость всего мира, это мудрость всех мудростей, которые только есть. Он эту всю мудрость вкладывает в книгу Месилат Йешарим. Причем вкладывает таким образом, что эта мудрость вообще не видна. Мы понимаем, тут каждое слово все написано чуть ли не бытовым текстом. И что он говорит в самом начале? Вы и так все знаете, у вас и так все понятно. В основном в моих словах можно найти только то, что большинство людей знает. Ничего нового не скажу вам. Скромность. Алиф. Бет. Кредит действительно людям, которые пришли послушать. Те, которые откроют эту книгу, они действительно много знают. И действительно человек может сказать, этика, да, я уже слышал. У меня уже были уроки по такой книге, то спасибо, хватит. Я действительно в курсе дела. Есть которые, знаете, которые всегда в курсе дела. А есть, которые действительно в курсе дела, но и к ним он обращается. Но только дальше интересная фраза эти. Однако, так же, как доступны эти знания, так же часто и невнимание, и глубока забывчивость по отношению к ним, хотя истина и всем очевидна. Я прочту это по другой книге, может, тут более понятно. Ты найдешь в большей части сказанного мной лишь то, что людям известно. Более того, никто совершенно не сомневается в том, что это известное справедливо, верно и правильно. Но в той же мере, насколько это известно, а истинность этого известного открыта всем, настолько же часто люди не обращают на это внимания и забывают о том, о чем я здесь хочу лишь напомнить. Кажется, тут сказано более четко и ясно. Что говорит нам Люцата? Ну, простую вещь. Смотрите, я пришел вам сказать ничего нового. Только напомню то, что вы уже знаете. Именно из-за того, что вещи известны, людям свойственно их забывать. И вот давайте это первая точка, на которой мы с вами остановимся и попробуем чуть-чуть понять и углубиться, что он имеет в виду. Что он имеет в виду? Мы живем в мире совершенно необыкновенном. Если мы бы захотели его определить, по-видимому, надо сказать мир искусственный. Последние, может быть, 50-60 лет человечество перешло в какой-то новый этап своего развития, когда жизнь, она не такая, какая она была в течение тысячелетий. Как правило, жизнь прошлых поколений описывается как жизнь примитивная. Такие, знаете, ну примитивные люди, что с них взять? У них Sony у них не было, да? В космос не летали. На самолетах тоже. Что с них взять вообще? Люди примитивные. У них даже за водой они ходили куда-то в колодец. Вот у нас уже раз открылась вода. При этом совершенно не принимается в виду о том, что жизнь прошлых поколений и жизнь этих поколений — это две совершенно разные формы человеческого существования. Когда-то у человека было время остановиться, задуматься, прочесть, еще раз прочесть, понять, передумать, снова попробовать понять. В наше время такое практически не существует. В наше время есть переизбыток информации. В наше время человек, он хочет быть потребителем информации. Чем больше, тем лучше. Есть то, что называется пизур дат. Есть то самое сознание, которое Творец дал нам. Оно расщеплено, разбито на миллиарды осколков. Теперь человек встает утром, у него уже, он не знает куда первое, то ли открыть радио, то ли телевидение, то ли газету, то ли по телефону, то ли это. У него информация идет со всех сторон. У него нет практически возможности остановиться о чем-то одном, подумать, о чем тут речь идет. Мы все хотим побыстрее. Если когда-то уже еще говорили, мы все учились понемногу. Ну, о, так что говорить о нам сейчас? Поговорите с любым человеком, он говорит, а, Мсилат-и Шарим, да, что там написано в начале? И говорит, а, понял, да, все, а в конце, как название автора, все, а чего больше? Теперь он в курсе дела, у него, он, когда нужно будет с ребятами поговорить, он всегда может вставить свое слово, понимает, знает. Нам не нужно больше. Почитайте публицистику, газеты, журналы, на каком уровне все написано, сейчас все пишут, все знают, все в курсе дела. Сама культура, сама по себе, культура понимания вещей, она изменилась у нас. Мне недавно позвонил один знакомый. Знаете, приехал из Советского Союза, человек очень образованный, да, со степенью. Ну, естественно, первым делом устроился на работу убирать в синагогу. Звонит через несколько дней и говорит, слушай, я вижу, тут все возятся с книгой, Тора называется. Что там написано? Ну, в двух словах, скажи мне это. Ну, все остальное, я додумаю, а что мне нужно же больше что-то. Я быть в курсе дела. Это наше поколение, поколение совершенно другое. Нам нужен персум, нам нужно, чтобы быть в курсе дела, нам нужно, чтобы было известно, чтобы мы... А я знаю, что человек... Я узнаю в курсе, да? А, этика, знаю, это знаю, то знаю, все. Но вот этот персум, о котором мы говорим, переизбыток информации, перенасыщение, к чему это приводит? Приводит, по-видимому, самому страшному, что есть в нашем поколении. Это поколение поверхностных знаний. Мы еще об этом, еще к этому вернемся. Но он приводит к тому, что когда есть поверхностность, когда есть во всем желание не копаться, не углубляться, то приходит то, что называется шихаха.
Забывание.
Ведь человек, если он не сосредотачивает внимание хорошо на этом, то он посмотрел, да, конечно, да, помню. А через несколько минут что? Забыл. Почему мы забываем вещи? Потому что мы не были сосредоточены на этом. Это сердце наше в этом не было, не находилось, и мы душевно не были связаны с этим. Насколько мы больше перенасыщены информацией, насколько больше она охватывает и заполняет нас, настолько мы забываем ее. И не только то, что мы ее забываем, настолько мы не придаем значения той глубине, которая стоит за ней. Вот эту мысль давайте разберем поглубже. Как было упомянуто, мы обращаемся к жителям Амстердама, людям, которые уже разбираются в еврейской жизни. Поэтому мы будем пользоваться термином, который знаком наверняка вам, называется «Ецерара» – «дурное начало человека». Ну, мы это объяснять не будем, кто хочет углубиться, если это отдельная лекция. Оказывается, одно из свойств «Ецерара» – вот это дурного начала человека, или как мы его говорим, свойство делать человека глупым – это поменять в нем главное и второстепенное. Если мы представим все в нашей жизни, из чего оно состоит, и спросим, скажите мне, что у вас главное в жизни, а что второстепенное в жизни, то мы вдруг увидим о том, что прописные, истинные, колоссальные, большие, человек вообще не обращает на них внимания. А что-то такое, какая-то маленькая такое, что тебе важно в жизни, скажи, Гриш, что тебе важно в жизни? Подумал, говорит, ну если бы добавили еще 250 шекелей, то есть мы берем космос гигантский, его жизнь, рождение, смерть, все вместе берем, его цель жизни, говорит, 250 шекелей, все будет нормально. Если бы еще кран, можно было еще один купить там, вот было бы лучше. Главное второстепенное в жизни. О чем он тут говорит, Люцатов? Говорит о том, что Ецерара, свойство его перевернуть. Все наши понятия о том, что такое главное, основное, перевернуть, сделать этим второстепенным, совершенно не важным, совершенно не что. Ну, да, я понимаю, знаю, что мне не надо об этом говорить. И наоборот. Все, что второстепенное, сделать из этого ничего. Рабейну Бхай говорит, у него есть очень-очень интересный пример. Вот скажите, что больше всего человеку необходимо для жизни? Без чего он вообще не может жить? Воздух. Без воздуха закройте человеку, кислород перекройте, не пройдет несколько минут, нет человека. Был человек, нет человека. Вы обратили внимание, воздуха вокруг нас сколько угодно, и заметьте, бесплатно. Что стоит на втором месте, без чего человек не может? Вода. Не давайте человеку 2 дня, 3 дня воды. Был человек, нет человека. Вода есть вокруг нас? Сколько угодно, в природе много воды. Есть места, где нет воды, но в основном есть вода. Единственное, что в последнее время начали брать деньги. Но сколько? Немного. Что дальше нужно? Что человеку нужно? Есть еда, покушать, хлеб. Что хлеб до последнего времени? Хлеб во всех местах был какой? Субсидированный. Почему? Это самое основное, что есть для человека. А что стоило дорого? Деликатесы. Деликатесы стоят много денег. Колбаса, что-то такое особенное какая-то. Это стоит много денег. Последнее время безделушки. Кнопку нажать. Это как раньше люди жили раньше без телефона? Кто-то вообще понимает? Всего лишь не прошло 7-8 лет. 10 лет сколько прошло? Как они жили? Примитивные люди. Сейчас человек готов большую часть своей зарплаты, чтобы нажать на кнопку. Теперь он счастлив. Все нормально, у тебя все есть. Но зато это стоит. И сколько дорого. Теперь обратите внимание на «Соберем все вместе». Чем вещь менее важная для человека, тем больше он придает этому значению, тем больше и больше он готов. Откуда мы это знаем? Он готов больше это заплатить. Пожалуйста, он платит за это больше. А то, что ему совершенно необходимо для жизни, алиф он не замечает. Кислород вокруг сколько угодно. Спасибо никому даже не говорим. Природа. А откуда придумали природу? Чтобы не надо было спасибо никому не говорить. Но это отдельная тема. Получается, что все, что главное, самое важное в жизни, мы вообще не замечаем это вижу. А то, что такое второстепенное, это на кнопку нажать, сейчас технология появилась, это важно. Сам Sony, это. Все, Ецерара переворачивает все наши понятия. Что нам кажется, что это основное, это второстепенное, все, что второстепенное, на самом деле человек должен знать, и что это основное. По этой причине обратите внимание на интересное явление. Человек живет, и он как бы окружен прописными истинами. И чем больше эти истины прописны, тем больше мы их не замечаем. Это то, что говорит Люцат. Скажите мне, изучать иврит – это прописная истина? Что вы нам рассказываете, вы изучать иврит? Это что? Это вещи очевидные. Учим? Нет. А почему? Говорит нам Люцат о том, что я пришел вам сказать вещи, которые вы все знаете. Ихняя истина всеми доказана. Никто не оспаривает их. Скажите, следить за здоровьем надо? А как же? А кто-то следит? Следим за тем, чтобы получать удовольствие от этого здоровья. О, это да. Есть прописные истины. И насколько они прописны, вот они же и основные. Они основные, которые есть. На них мы должны сосредоточиться. Это то основное, вокруг чего наша жизнь должна вертеться. Их никто не видит, никто не обращает внимания. Поэтому, говорит Люцата, я хочу вернуть вам пропорцию жизни. То, что вы не замечаете, вот то очевидное, явное, то, что перед носом, давайте обратим на это внимание. Это основное. Вот то, что мы уже знаем, то, что не подвергается сомнению, то, что уже в курсе дела. Давайте всмотримся в очевидное. Мы же стоим на голове, давайте вернемся в нормальное состояние. Надо стоять на ногах, голова должна быть вверх. Весь вопрос, как это сделать? Как можно этого добиться? Каким образом? Он говорит, знаете что, я действительно ничего вам нового не скажу. Один раз прочтете эту книгу, ничего нового в ней не найдете, чего вы раньше этого не знали. Ну тогда зачем же ее читать? Он сам признается о том, что прочтете один раз. Ничего нового для вас не будет. Спасибо, тогда не надо читать. Хорошо, что вы признались, а сразу. Но дальше он говорит, нет, польза да будет. Но только когда будет польза? Пользу можно извлечь лишь при повторном и постоянном чтении. Повторном, постоянном чтении. Что значит повторном, постоянном чтении? Еще раз, еще раз, еще раз, еще раз. Теперь спрашивает человек разумный, спрашивает, обождите, если я в первый раз не получил никакого новшества, что мне даст второй раз? Что это мне даст? Заучу наизусть? Ну теперь буду знать наизусть, что это мне даст. Почему одноразовое прочитывание, изучение этого текста ни к чему не приведет? Почему? Почему? Вопрос, как это сделать, дает нам Люцата очень хороший совет, который основа тому, что называем мусар, еврейская этика. Что он говорит? Смотрите, это простой путь. Надо единственное, что надо это повторить еще один раз, еще один раз, еще один раз, еще один раз. Сказано у нас в параше Шма Исраэль. Вторе, мы произносим эту часть Торы несколько раз в день. «Ваавта эт Ашем Элокехо, вахол лебовха, вахол навшиха, вахол миядехо». «Ваю адворим эле ашер анохи мицавха айом ал лебовеха». «И буду то, что я повелеваю тебе на сердце твое». Мы сейчас говорим, где должны быть эти знания, которые в голове быть? В сердце. А тут что сказано? На сердце. Почему на сердце? Почему на сердце? Ответ, который дают мудрецы, он очень простой. Человек должен повторять, человек должен учить. Это, кстати говоря, инструкция для нас, для простой жизни. Нам часто кажется, мы приходим на занятия, я ничего не понял. Чего буду ходить? Нет, надо и приходить. Еще раз почему? Потому что все, что мы слышим, все, что мы учим, мы ложим на сердце. Но так как Творец, который сотворил нас, знает нашу природу лучше нас, он знает о том, что та самая душа, то самое сердце, которое оно закрыто и не принимает все это, придет какой-то момент, этрацион, тот самый момент, когда вдруг будет какое-то одушевление, какое-то просветление, которое бум, и сердце откроется. И что тогда? Все эти знания, которые мы были, они внутри. Так порой человек говорит, а я ничего не знаю, а я ничего не понимаю. Смотришь, некоторое время он и знает, и понимает уже, и другим еще дает совет. Как это могло произойти? Он действительно не знал, почему. Открыло сердце, все зашло, все, что там было. Надо все лишь набраться терпения, еще слушать, еще слушать, еще тут, отсюда, оттуда. От этого со временем приходит и единая картина. Итак, что мы видим? Мы видим о том, что Люцата дает нам простой совет. Извлечет ли он пользу для своего ума, если прочтет книгу только один раз? Нет! Почему? Эту пользу можно извлечь только при повторном и постоянном чтении. А ну давайте еще чуть-чуть попробуем углубиться в понимание, что за всем этим стоит. Что за всем этим стоит? Говорит нам Рав Вольбе в своей знаменитой книге «Алейшур» необыкновенно глубокую интересную мысль. Он говорит так. Мудрость Торы – это не как мудрости, которые есть в мире. В мире есть много мудрых людей. Со времен древних философов, греков, до сегодняшнего дня в мире есть необыкновенно много мудрых людей, есть много мудрости, но эта мудрость совершенно другая. Та мудрость, которая есть в Торе, она называется Ор, она называется Свет. Совершенно другое качество. Чем отличается одна мудрость от другой? Мудрость, просто мудрость, которая в мире, она не устраняет Яцерара. Она никак с ним не связана. Мы можем встретить человека гениального, необыкновенно талантливого, но в той же степени, в какой он гениальный, в такой же степени он рашам и руша, он негодник. Может разрушить весь мир своей гениальностью. Одно, развивая свою мыслительную деятельность, есть мысли такие, открывая миры, решая уравнения, но при этом он может оставаться кем угодно. В основном таким, какой он есть. Кто был больше, чем знаменитый Аристотель? Что вы знали, Аристотель написал одну из самых глубоких книг, которая когда-либо была написана человеком в этом мире. Так по оценке наших мудрецов. Он написал книгу «Тората Мидот». Буквально написал книгу по человеческим качествам. Одну из самых глубоких, которая по этике, которая может быть. Но все знают, когда Аристотеля застукали за не совсем этичным деянием, то что он ответил? Я сейчас не Аристотель, сегодня не Аристотель. То, что он написал, это одно. А, выполнять это, ну, седер, это, может быть, кто-то заинтересуется. Всем по-другому. В отличие от этого знания, которое есть в Торе, она называется Ор. Про нее сказано о том, что сотворил Творец Яцерара, сотворил ему панацею Тора Тавлин. Тора Тавлин. Только Тора является той самой мудростью, которая может не только дать человеку мудрость, но и снять ту самую перегородку, которая разделяет голову и сердце. Кто ее разделяет? Тот самый Яцерара. А Тора – это тот самый огонь, тот самый свет, который выжигает Яцерара. Тора хочет от нас человека цельного. Что значит цельный человек? Во-первых, что значит нецельный? Нецельный – это когда голова тут, а сердце там. Он, голова где-то там у него, не знаю, мир перестроил, идеи у него, а живет как бегема. Знаешь, что бегема? Богема. По-русски. Живет как хочет. У него голова в одном месте, сердце в другом месте. А Тора чего хочет? Тора хочет, чтобы у нас это было единым целым. Тора хочет человека цельного, чтобы не было разницы между головой и сердцем. Говорят мудрецы о том, что между головой и сердцем, как расстояние между землей и солнцем. Это необыкновенно тяжело добиться. Каждый человек, который в своей жизни с этим сталкивался, знает, о чем речь идет. Знаете, многие-многие говорят об этом. Вы знаете, ой, вы знаете, все еврейское такое интересное. Ну, не, жить, ну, не, ну, жить по Торе? Нет, жизнь совершенно другое, я же не могу. Мне интересно, это философия, она интересна, углубиться в это, но нам тут жить, жить это жизнь, это одно. А мы так и привыкли жить, у нас же в голове нету, что это должно быть единым целым. Две разные инстанции. У нас есть представление о том, что Тора это религия. Как мы воспринимаем всю еврейскую жизнь? Религия. А ответ, который у нас есть, никакой связи с религией нет. Религия это пульхан, это культ. Нету в иудаизме этого вообще. Называют у нас религия только потому, что есть христианство. Религия, смотри, религия так и у нас там называют уже. Надо же как назвать, назвать религию. Вся еврейская жизнь это путь человека к совершенству. Это путь, как построить этого самого цельного, совершенного человека. Это все, что у нас есть, от начала до конца. Все мицвот, которые есть, мы это будем учить и разбирать это во всей этой глубине. Это всего лишь, чтобы дать человеку эту возможность, указать ему путь исправления самого себя, чтобы добиться цельности и совершенства человека. И что это включает? Это включает, а то наша голова и наше сердце должно стать единым целым. Стать единым целым. Да, ну углубимся в это еще. Если мы говорим о мудрости, я жалко, что вы не оспаривали это, то в принципе, если человек прочтет какой-то текст один раз, это принесет ему пользу. Почему? Наоборот, он прочел текст один раз, новая информация. Он любит информацию, он ищет информацию, он хочет информацию, он получил информацию. Для мудрости прочтение одноразовое тоже дает какую-то пользу. Достаточно. А вот для того, чтобы быть тем самым богобоязненным, набожным, верующим, вот этого недостаточно. Это то, что хочет он сказать. Это недостаточно. Это совершенно другая мудрость, это совершенно другое понимание жизни. У нас там нет того, что сейчас я пойму идею, вот эту сейчас пойму его, и вот сейчас теперь вот это меня сделает счастливым где-то. Клюм, ничего.
Это то, что если один раз это входит в разум, но не входит в сердце.
Ну о, совершенно верно. Вы дали очень точное видение, мы вокруг да около, вы сразу нам определили. Это действительно один раз человек прочел, с учетом о том, что он человек живой, у него явно такой трезвый ум и хороший, он действительно даст ему какое-то понимание вещей, да? Представление даст, но это не оставит никакого впечатления на сердце. А человек это есть сердце, это центр желания его, это никак не спустится, не станет частью его, это будет чем-то внешним. Голова отдельно, как у того Исава, которого голову в конечном итоге и так была отрублена. Это как символ того, о том, что голова отдельно у того этого мира, где мы не живем, Барух Ашем, а все остальное сердце тут в другом месте. Может быть, замечу тут очень страшную вещь. Страшную вещь. Говорит Рав Деслер о том, что мы сейчас живем в эпоху перед приходом Машиаха. И это особая эпоха, которая у нас отдельно описана мудрецами у нас. Рав Деслер, который жил всего лишь сколько, 40 лет назад, в его времена были величайшие мудрецы, которые мы только еще прикасались, еще нюхали их величие, еще можно было это как-то почувствовать. Он говорит о том, что он живет, и все его поколение живет, это поколение перед приходом Машиаха. Это поколение, когда никакой внутренней работы у человека не будет. Все будет только поверхностно. Все будет приблизительно, надо знать чуть-чуть, быть в курсе дела. Вот той самой глубины, вот того самого соединения головы и сердца нету, говорит он. Кстати говоря, это ответ многим людям, которые приходят к еврейской жизни. Они строили себе какие-то планы, как это должно быть. Нарисовали в своем воображении идеальную картину общества, с которым они должны встретиться. И когда они приблизились, вдруг они разочарованы. Это не так, как я представляла. Ну, во-первых, вопрос, для чего себе представляли, чтобы потом разочароваться. Это первое. Во-вторых, есть что-то в этом разочаровании. Почему? Потому что речь идет о душах, которые, по-видимому, они не способны понять вещи до глубины. Говорит Рав Деслер о том, что в нашем поколении человек захочет учить мусар, он захочет учить этику еврейскую, он будет приходить на занятия, но для чего? Интересно. Философия. О, тут есть психология очень особая какая-то. Он будет интересоваться как знанием самим по себе. Это и называется поколение Гасейруах. Нет утонченности духа, который хочет знать и докопаться, и все понять, всего до всего дойти. Это вот то поколение, где спизур дат, где наше сознание распространено, разбито раз тысячи осколков в самые разные стороны, и мы никогда не копаемся, не пытаемся понять, что тут написано и что имелось в виду до конца. Мы всегда довольствуемся чем-то поверхностным, и это все достаточно. Вот это то поколение страшное, в котором мы живем. Все понемногу, по чуть-чуть. Нам этого достаточно. Но вот это поверхностное восприятие мира, Это вовсе это не иудаизм. Это не то, что Творец имел в виду. Это не служение Творцу, которое оно искомо нами, которое мы хотим к нему прийти. Если человек это будет воспринимать как психологию, как философию, да, я же не говорю о том, что в наше время все это усовершенствовалось и дошло до того, что отделили Каббалу от Торы и изучают ее как отдельно, как науку, не дай Бог, или еще типа этого, когда уж точно отделили голову от сердца, буквально отсекли ее, голова там, только мне, не надо, какой быть еще, не дай Бог, это религиозным, что это надо, а что-то соблюдать, нет, я делаю все свое удовольствие. Плюс еще, знаете, современное удовольствие, это... Да, так, криком о том, что давайте колбасы, добавили крики давайте кабалы. Да? Да, и теперь это изучают все это в едином комплексе. Одни удовольствия. Да, мы живем в таком поколении. Поколение поверхностное. Но мы не о тех людях говорим. Мы говорим о нас. Мы говорим, да, о тех людях, которые называют себя религиозными. И к ним мы обращаемся. И обращение, которое есть у лица, это основное, которое есть, это призыв к тому, чтобы человек начал жить жизнью внутренней. Видеть пнемиют, видеть внутреннее содержание всего. Поэтому у нас нет в еврейской мысли вообще понимания про честь. А вы читали Тору? У нас Тору не читают. У нас Тора изучается. Хотите Тору читать, вместо снотворного перед Вавакажа, начните, у вас проблем не будет. У нас изучают сколько? У нас идет не на количество, а на качество. Одно предложение, месяц, сколько хотите, столько надо, мы будем изучать, пока не поймем. Мы всегда будем искать истинного понимания во всем. Я хочу сказать несколько слов, кто занимается, например, гморой, да? Если вы обратили внимание, часто есть такой оборот в гморе. Делается какое-то утверждение, и вдруг гмора возмущается. Пшита! Пашут! Чего должны вы это были сказать? Майтейма! И то-то-то-то, вдруг строится другое предположение, и камашмала не возвращается на первое предположение. Что это такое? Задумались когда-то об этом? Не буду объяснять и входить во всю эту конструкцию логическую, о которой тут сказано. Только те, кто учит гмору, обратите их внимание на эту конструкцию необыкновенную, которая есть у нас. Что гмора ищет? Ведь без этого можно было и обойтись. В конечном итоге, с точки зрения Аллахи, это нам ничего не дает, потому что то предположение, которое бы вначале было, то самое, которое мы называем пшита, простое, в конечном итоге такой же вывод есть. Для чего же все эти выяснения всего этого? Для чего? Показать нам о том, что в Торе нет пшита. Нет у нас ничего простого. Ничего. Все, что нам кажется простым, ясным, очевидным, это только для начала, для первого прочтения. Говорит тут Люцата нам, дорогой читатель, вы прочтете, ничего нового я не скажу. Ничего нового не скажет. Для тех, которые привыкли жить поверхностной жизнью, вот этим восприятием чисто поверхностным, для них действительно ничего нового нету. Такие люди всегда, да, я в курсе, я уже слышал, да, этика, тогда я понимаю. Но для тех, которые чуть-чуть понимают о том, что за всем этим кроется необыкновенная глубина, для них есть новшество, и каждого слова тут оно новшество. Помните, что сказал Гон из Вильна, в прошлый раз мы сказали, до 12-го перека нет ни одного лишнего слова. Это значит, что каждое слово можно ли дрожь, каждое слово есть глубина, понимание всего, и что-то стоит за этим. Поэтому, говорит нам Люцата, человек должен идти по пути того, чтобы каждое слово в Торе понять, разобрать, углубиться. И что эта мудрость ему даст? И эта мудрость, она будет теперь похожа на свет. Ор. Который ту самую перегородку между головой и сердцем устранит ее. Даст возможность этим знаниям спуститься вниз. Только для этого нужно что сделать? Надо повторять. Еще раз, еще раз, еще раз, еще раз. Кто изучает гмару и кто изучает Тору, он знает, насколько порой иногда интересно первый раз изучать какой-то кусок текста. Попробуйте. Второй раз это. Уже не так интересно, да. Хазара, надо уже, хазара, давай посмотрим новое, что там интересное, там дальше идет. Почему? Потому что Ецарара больше всего чему сопротивляется? Повторение. Согласно этому, мы можем знать о том, что самое важное, что? Повторение. Там, где нам больше всего воюет с нами, По-видимому, в этой точке находится наше основное обязательство. Умение повторить. Сколько? Еще раз, пока действительно не ляжет, не станет часть нас. Рамхаль в другой книге, Сефер Дерех Эц Хаим, он спускается до большой глубины понимания того, что, о чем мы тут говорим. Когда еврей повторяет, еще раз повторяет, то происходит то, что, в принципе, говорится у нас по отношению к Торе. Подобно Тора тлеющему угольку. Чем больше будешь раздувать, тем больше тепла и света она нам даст. То есть снова и снова Тора – это не внешняя мудрость, мудрость разума исключительно. Она включает в себе возможность освещения, то, что мы называем душа, геара, возможность чистоты человеческой души. Единственное, что этот свет, который исходит в Торе, он скрыт, он далек от нас. И что поможет раскрыть его? Повторение. Еще раз повторю. Еще раз смотрелся, еще раз вдумался, еще раз повторит. Вот из этого разгорится пламя души. Только то, что в душу спускается, в само сердце, только это мудрецы считали мудростью. То есть, другими словами, мудрость, которая не находится в сердце человека, она по определению не является мудростью. И все наши мудрецы следовали этому. Гаон из Вильна, который обладал феноменальной памятью. Для того, чтобы что-либо запомнить, ему достаточно было одного взгляда. Но при этом мы постоянно находим, как это он учил 101 раз, это он учил 40 раз. Для чего? Для того, чтобы эти знания поместить в сердце, чтобы они стали частью его. Рабби Исроль Мисалант, один из наших величайших мудрецов последнего времени, создал на этой основе целое движение, которое называлось Тнуата Мусар. И в принципе на этом движении построены все литовские шивы до сегодняшнего дня. Единственное, что уже, увы, нету тех людей, которые способны достичь того уровня, на котором находился Рабби Исроль Мисалант. Но он нам при этом дал четкое понимание, как это должно быть. Основанный им подход предполагал, что одноразовое прочтение, как мы уже говорили, ничего не дает. Более того, даже если человек будет читать много раз, это тоже может не оставить следа в его сердце. Это только некая царапина, но не более того. Для того, чтобы это вошло в сердце, требуется, как он называет, итпаалута нефеш, пробуждение, возбуждение души. Поэтому в системе, которую он разработал, надо было одну фразу из Торы, которая несет в себе колоссальное этическое содержание. Надо было повторять много-много раз, подряд, несколько часов, с огромным воодушевлением души. Повторить еще раз, и еще раз, и еще один раз. Рассказывают о соседе Гаона из Вильна, который слышал через перегородку, что всю ночь Гаон из Вильна провел за произношением одной единственной фразы, где говорилось о том, что как может быть, что человек оставляет грядущий мир и всю свою жизнь посвящает тут этому проходящему миру. На следующее утро он настолько был поражен, что он оставил все свои дела и пошел учиться, и стал одним из больших мудрецов того времени. И все, что мы говорим, мудрецами не придумано. Это все находится в Торе. В Торе сказано: «Ваядата айом вашевото эль левовеха». «Киашем у элоким вашемами арасу». В Торе указывается нам путь. Как можно удостоиться веры в Творца? Первое, что там сказано: «Ваядата айом». «И познай сегодня». То есть, надо сначала это понять, узнать, разобраться. Второе, ваше вота или вавеха. О, это второй уровень. Вот тут и находится то, о чем мы говорим, мусар. Верни в сердце свое. Знания не должны оставаться на уровне умозрительного понимания. Спуститься в центр желания человека. Это то, что в конечном итоге мы назовем эмуна, вера. Вера в Творца основана на знании. Ваядатаю, познай Творца, исследуй. Но этого недостаточно. Надо спустить эту веру в сердце. Как? Как мы уже сказали? Еще раз. Как называется на языке Торы вот этот процесс повторения многократный, то, что мы по-русски мы бы назвали тренировка, тренироваться? Лейтамин. Вера – это оставаться верным. Но что приведет нас к тому, что мы останемся верными той самой истине, которую мы для себя раскрыли? Тренировка, литамен, тот же самый корень, как слово эмуна – вера. Чтобы стать человеком верующим, нужно тренироваться. То есть, еще раз повторить, пока это знание не спустится в сердце человека.
Но практически, чтобы добиться во всех областях чего-либо, не только в вере, нужно тренироваться.
В не всяком сомнении о том, что для того, чтобы быть профессионалом в той или иной области, это нужно делать. Более того, ФМУ очень хорошо спрашивает. Видите, когда вы изучаете какую-то профессиональную область, то ецерара вам там помощник. Почему? Человек, он изучает какой-то... Он готов сидеть днем и ночью, потому что он уже видит, он, в принципе, уже считает уже деньги. Он уже видит машину, он уже видит ту самую дом, который он купит за эту зарплату. Поэтому, когда человек так изучает и повторяет еще один раз, да, это методика действительно усвоения материала. Но ецерара тут не мешает в этом, а наоборот помогает. То все, что... Поэтому это не помогает. Он остается таким, какой он есть. Это никакого совершенства, никакого у него не... Это всего лишь те знания, которые есть. Он, как мне сказал, помню, однажды один профессор, он сказал, вот видишь эти уравнения? Их надо чувствовать животом. Он сказал очень верно. Он имел в виду, есть у нас два способа мышления. Одно, когда мы стараемся вспомнить, чтобы это сказать. А вторая, это у нас выходит оно самим собой, животом, что называется, человек думает. Он имел в виду, что надо уже настолько проникнуться этими формами, что это уже не надо задумываться, чтобы вспомнить, чтобы их написать, они часть тебя. С этой точки зрения, ецерара действительно не мешает, а наоборот, он помогает. Почему? Он дает человеку славу, почесть, человек уважаемый, знающий, наоборот, ецерара помогает во всем этом.
То есть честолюбие заставляет его...
Ахен, таха, видим, точно так.
Но в Торе тоже есть такой элемент, честолюбие.
Есть опасность, то, что называется у нас в Торе, что человек будет использовать Тору для своего тщеславия. Но только это уровень, мы пока еще до него не дошли. Для того, чтобы для него дойти, надо пройти еще много этапов непонимания, запутанности, отчаяния, распутать все, что мы читаем в этой Торе, ничего не понимая. Когда человек уже на уровне рава, когда он действительно баки понимает, разбирается во всем, о, там эта опасность действительно существует. Давайте только попробуем подвести маленький итог тому, что мы сказали, чтобы нам осталась ясная картина. Автор начал с того, свое предисловие, ничего нового нам не скажет. Он пришел обучить нас не чему-то, что никто не знает, а наоборот, все известно. Он всего лишь хочет напомнить нам, напомнить. Дальше он утверждает о том, что все, что нам известно и очевидно, мы, к сожалению, не обращаем на это внимания, напоминая нам о том, что тот самый ецер ара меняет все главное, второстепенное, перемешивая всю нашу жизнь. Это же самое основное несчастье. У человека есть цель в жизни. Человек сотворен для чего-то. Это его основная цель. Если мы говорим о чем-то, что для чего человек должен, чему должен себя посвятить, то, по-видимому, он должен посвятить себя именно этому. Поймите, каждый человек в своей жизни, он по мере своих интересов на это обращает внимание. Например, портной. На что смотрит портной, скажите? На костюм. Он зашел сюда, первым делом, первый взгляд, костюм нормально, хорошо, я бы лучше, я бы хуже. Столяр зашел, первый его взгляд, первый, который идет на стол, на это, тут. Я так не делал, сапожники так не делают. Человек, например, лингвист или какой-то поэт, первым делом смотрит, как кто-то говорит. Он не может слушать, он не может вынести, как этот говорит с таким то ли акцентом, то ли неправильно построится русскую речь и так далее. Кто мы с вами? Верующие. Голубая, набожные. Да? На что мы должны обратить внимание? Мы должны обратить нас, для какой цели мы появились в этот мир? Для чего мы тут существуем? Что Творец от нас хочет? Это снова основной, нахон? Именно с этим, это последнее, что нас интересует, то это, где-то это, ну еще чуть-чуть. Как у нас, мы еще много раз вернемся к этому. Нам бы очень хотелось, чтобы Творец сидел в синагоге и оттуда не выходил. Ну или Бет-Мидраш, если мы он там, и тут, и все было бы хорошо. Мы хотим выяснить нашу цель основную. И что выясняется? О том, что предназначение в этой жизни, основное предназначение, мы на него не обращаем внимания. Приходит Люцата и говорит, обождите, давайте все перевернем. Как должно быть? Надо обращать внимание на что? Именно на наш долг, на все основное, что есть. Как это можно сделать? Ну, первый этап выяснить конкретно, снова проясните четко, ясно, проясните все это. Это первый этап. А вот второй этап, он самый сложный. Необыкновенно, необыкновенно сложно. Книга вся посвящена этому. Мы еще как будем, как много об этом говорить. Как быть аменш, как быть, как стать этим человеком, как вот эти знания, которые необыкновенно глубокие, ясные, как жить этими знаниями? Как превратить себя в тех людей, которые тут описаны? Быть живой книгой, как был сам Люцат. Для этого человек должен дойдет на методику. Как учить эту книгу, но сколько? Не один раз, а много раз. Еще раз, еще раз, еще один раз. Помните, мы сказали, от головы до сердца, как до, от земли до солнца? Ну, один раз прочли, ну, еще пару метров до солнца долетели. Еще раз прочли, еще пару метров. Каждый раз прочитывая, каждый раз слушая, каждый раз мы еще чуть-чуть приближаем эти знания к нашему сердцу. Еще чуть-чуть хочется по-настоящему быть на Божьем. По-настоящему быть верующим, как положено. Это то, что мы должны быть. Чем он и заканчивает этот кусок маленький, обратите внимание. Прочитав эту книгу один раз, читатель не найдет в ней почти ничего нового, как мы сказали. Найдет. Кто умеет учить, тот найдет. А кто не умеет, не найдет. Извлекет ли он пользу для своего ума, если прочитать книгу только один раз? Нет. Пользу можно извлечь лишь при повторном, постоянном чтении. Только при этом условии можно... О, и вот тут он говорит, заканчивая всю эту фразу, то, что мы к этому и ведем. Только при этом условии можно помнить то, о чем люди часто забывают. И он вспомнит о своем долге, на исполнение которого до сих пор не обращал достаточного внимания. Что мы тут делаем в этом мире? Ну, портной, так у него костюм, с этим. А датичник для чего? Мы для чего? Для чего скипло? Чем учимся? Для чего? Чтобы выяснить основное наше предназначение в этом мире. Основное, для чего мы тут. И только тогда, когда мы будем повторять и напоминать себе это еще раз, и еще раз, и еще раз, и еще раз, может быть, только тогда появится шанс, что мы не забудем, для чего мы сюда появились. Вы посылаете ребенка купить вам какое-то важное для вас, я знаю, лекарство. Теперь ребенок первым делом, что он услышал? Можно выйти на улицу. Вы его послали, а он первым делом у него, так сказать, отлично. Он вышел, а улица, вы помните, когда были дети? Какие запахи, какие цвета, как все отвлекает, все привлекает, кто-то играется. Он уже только-только вышел на улицу с этими деньгами пойти купить вам лекарство, но в это время уже его позвали в футбол, тут что-то понюхал цветок, там посмотрел, как копает что-то интересное, тут упал, тут лужица какая-то, потоптаться в ней, какой самый кейф. Он вообще забыл, куда его послали. Мы появились в этот мир, тут не по своей воле, живем не по своей воле, умираем не по своей воле. Мы забыли, для чего мы тут появились. Что нужно делать? Вы говорите, мой, послушай, я тебе даю задание. Ты получишь за это большое вознаграждение. Если нет, видишь эту палку. Ты сейчас ходишь за дверь, и ты все время повторяешь, я иду в аптеку. Я должен купить маме с папой лекарство. Лолейну, да? Я должен купить. Только тогда есть шанс, что, может быть, он дойдет до аптеки и не забудет, для чего он туда вообще пришел. А то может быть такое, что он пришел туда и забыл, для чего, и потом потоптается и уйдет. Так и мы в этом мире. Человек пришел в этот мир для определенной цели. У него есть долг. Об этом долге мы будем говорить. И вот об этом долге, о котором мы будем говорить, вот этот долг, о котором мы будем говорить, вот этот долг, мы его должны не забыть и должны выполнить его. Единственная возможность, каким напоминать себе об этом еще раз, еще раз, еще раз. Но я надеюсь, что я сказал это достаточно раз, что, по крайней мере, на этот урок мы это запомнили. До следующего занятия. Рат Ашем. Привет из Иерусалима. Всего наилучшего.